А какая сила дает нам пребывать в братстве? Какая? Любовь Божья. Она где должна жить?
В сердцах
наших. Для этого мы должны быть живыми, как сказал Сергей. Живыми должны быть, Сергей Николаевич сказал. В гробах находиться не нужно. Это прошло. Да, это все старое, ветхое, истлевшее, такое, знаете, там сгнившее. Нужно воскреснуть нам. Вот это воскресение, вот это обновление, о котором говорим мы, как оно совершается? Силой Бога, силой человека или взаимным усилием Бога и человека? Вот как вы думаете?
Взаимным
усилием. Что ж такое взаимность? В сотрудничестве бесконечного, всемогущего, вездесущего, которому нет равных и подобных, и малейшей частицы нашего «я». Вот этого вот приходящего, казалось бы, бессильного, казалось бы, не имеющего, казалось бы, власти над самим собой. Как же могут прийти к сотрудничеству, ко взаимодействию столь разнонаправленные начала, как Бог и человек? Это очень важный вопрос. И вопрос не теоретический, а практический для нашей жизни. Вот мы в послании к Ефесянам, в известном очень вам всем месте, об этом обновлении читаем так. Это 4 глава. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе». Оказывается, мы сначала слышим о нем. Слышать о чем-то можно, находясь где? Вне этого. Еще человек там не был. Он еще это не испытал. Он в это не погрузился. Так, слухом слышит. А потом сказано, вы слышали о нем и в нем научились. Не от него научились. Обратите внимание, от него научиться. Вот сидит учитель, вот ученик. Учитель передает какие-то истины, ученик запоминает, записывает, пытается усвоить своим слабым восприятием. А тут сказано, вы научились в нем. Это что значит? Это где мы должны пребывать? В нем. А как возможно в нем пребывать и в нем учиться? Это как это? Как это возможно? Это о человеке сказано? Можем мы пребывать в другом человеке? Никоим образом. Во внутреннем мире другого человека не можем мы пребывать. Можем ощущать, сочувствовать, любить, дружить или противостоять, но в нем-то пребывать как? Значит, речь идет о чем? О духе. О духе. О духе Божьем. О Сыне Божьем, который существовал прежде вековых времен. А дух все проницает и глубины Божьи. И тем более нас. Если мы его принимаем, мы в нем, и он в нас. И в нем научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Мы научились отложить, вот говорили мы уже сегодня, совлечься ветхого человека, облечься в нового. Но тут конкретнее, очень детально сказано, что нужно отложить. Прежний образ жизни ветхого человека. Какой это образ жизни, как вы думаете? Что это за образ жизни? Это то, к чему человек привык, приобык, в чем он пребывает. Утром встает, машинально становится на ту дорожку, по которой уже ходит всю жизнь. Механически делает одно, другое. Задумывается тоже в привычном русле о привычных вещах. Это все нужно отложить, оказывается. И образ жизни ветхого человека. А ветхий это что? Устарелый. Ветхое, вот если стул расшатан, ветхий стул, то он уже скоро совсем разрушится. Его разберут на части, сожгут, выбросят. Вот ветхий человек, вот таков. Он близок к смерти. Скоро умрет. Скоро уйдет. И оказывается, это отложить нужно поскорее, потому что на такой стул сядешь, и он развалится под тобой. Стол рухнет. Стена покачнется и еще под собою похоронит тех, кто на нее опирается. Вот это ветхость. Вот это ветхость. Это отложить нужно. Образ жизни ветхого человека, истлевающего. Что истление? Это что такое? Это гниение. Это процесс разрушения. И в душах большинства людей идет не процесс возрождения, увы, а процесс истления и гниения. Он охватывает собой всю нашу землю. Посмотрите, что происходит вокруг. Долго говорить и объяснять не надо. Просто посмотреть, кинуть взгляд на последние события, на то, что вокруг делается, да. Истление, гниение, и уже вслух говорят ученые, Земля близится к распаду жизни, к распаду цивилизации, не дай Бог такое, потому что мы имеем другие обетования от Господа. Так вот, поскорее надо отложить все, что ведет к смерти. И в чем же этот образ жизни ветхого человека? Он истлевает в обольстительных похотях. Что такое похоть? Это желание.
Желание
человека, не думать, что только до плоти касается, в буквальном смысле. Вообще, вся сфера желаний, она обольстить. Она что, обольщение, или прельщение, или соблазн. Это когда тебе обещают то, что никогда не будет выполнено. Никогда. Вот змей, мы знаем, обольстил про матерь Еву. И что он ей сказал? Откроются глаза ваши, будете вы как боги, знающие добро и зло. Ну, говорят, истина присутствует малой частью во лжи, обязательно. Ложь без истины, без того, что она украла от истины, выдала за свое, не устоит вообще. Никто не поверит. Да, и в словах змея некоторая истина была. Искаженная правда. Откроются глаза. Глаза открылись. А дальше он обещал, и вы будете как боги. То есть этими открытыми глазами будете видеть и с помощью этого совершать все, что хотите. Произошло? Нет.
Нет.
Они не только ничего не приобрели, они утратили то, что имели. Бессмертие, блаженство, райскую жизнь, пребывание с Господом и ангелами, духовное существование, облеклись в плоть такую смертную и были посланы в наш мир, изгнаны оттуда, из высших сфер. Так вот, это обольстительные похоти, и мы в них истлеваем. Нам обещают большое богатство, каждый из нас станет Рокфеллером, или что-то вроде этого, ну и как, где? Да. Обещают абсолютное здоровье, медицина таких успехов достигла, что смерти можно уже не бояться. И где? И многое-многое можно перечислить, чтобы просто мы шире посмотрели на это библейское выражение. Истлеваем в обольстительных похотях, не так. То есть в желаниях, которыми обольщают, но которые исполнения не имеют и не исполнятся никогда. И все это надо отбросить, как великий обман вот этого змея, который длится с тех пор и до сего дня. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления, говорит апостол. А что же такое значит раздеться нам надо? В духовном смысле. Отбросить это все. Отложить прежний образ жизни. В другом месте апостол говорит, совлечься и облечься. Совлечься — это что? Снять эту рубашку. А облечься — в новые ризы, в новые одежды. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечься нам нужно еще, чтобы не остаться нагими, как говорит он, чтобы не остался ты нагим. Не была видна срамота наготы твоей. То есть полная духовная беспомощность, когда ты отбросил прежние убеждения и чувства, и новых не получил. И вот тут сказано, что нужно большую активность проявить. Совлечься и облечься. В другом месте сказано об этой активности, именно в Нагорной проповеди, очень ясно. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Это три активных действия. Просящий. Если ты перед лицом царя предстал, то ты должен умолять, просить, пасть ему в ноги. Умолять о жизни близких твоих, которые в опасности. Еще о чем-то еще. Это активное, такое могучее, напористое действие. Ищущий находит. Поиск — это очень активное действие. Человек не успокаивается, пока он не найдет. И стучащий, а вам не отворяют, уже темно, тут гроза, тут дождь, тут дикие звери, разбойники. Вы изо всей силы будете стучаться, просить, кричать, пока не отворят. Значит, тут призыв к очень большой активности. И в то же самое время, вот в то же самое время, у Иезекииля, скажем, в 36 главе мы читаем вот об этом обновлении, об этом воссоздание человека в его истинном первоначальном облике, совсем другое, казалось бы, обетование. А какое? Езекииль, 25-26 стих. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. Очищу вас». Вот у вас много скверн, у каждого из нас много чего еще нужно очищать. И как Господь поступает? Кропит чистую воду. Даже не сказано, что окунает, да? Вот мы знаем, что в христианстве есть два способа крещения водного. Духовного крещения один способ у Господа. А водного крещения разные есть. И основные – это погружение. Почти во всех протестантских конфессиях, скажем, погружением крестят. И в католическом, главным образом, и некоторых других течениях, там кроплением. Просто священник трижды кропит. Произнося имя Отца, Сына и Святого Духа, во их имен крестит. А вот здесь даже сказано, ну, мы понимаем, окропление – это более такое легкое соприкосновение с водой, чем погружение. Да? А тут сказано, не погружу вас, всего лишь окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь. Значит, это делает Господь. И если основываться только на этих словах, то, казалось бы, наше участие излишне, оно не нужно. Да? Я окроплю, говорит Господь, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Видите, Господь дает новое сердце, значит, обновляет. Новый дух дает, берет одно каменное сердце и дает другое, какое? Плотяное. Значит, о нашем обновлении мы можем судить из того, что чувствуем в собственном сердце. Вот мы обновились или нет? Или нам кажется? Как мы можем об этом судить? Вот как. Но когда сердце каменное, то это подобно внутренней могиле. Каменное сердце – это какое? Неотзывчивое. Ни к кому и ни к чему, кроме своих, ну, в лучшем случае, еще своего семейства, эгоистических нужд. На все наплевать. Ничего не интересует, не колеблет, не трогает, не касается. Как сказал один из самых блестящих Людовиков во Франции, после нас хоть поток. Да ничего его не интересует. Абсолютно. Вот он только сам. И вот так живет большинство людей. Это такие Людовики. Люд такой миллиардный. Каждый из которых, из этих людей, не отзывчив к другим. Это сердце каменное называется. Оно не чувствует нужды других. Но оно и к духовным веяниям не отзывчиво. Сердце по Библии не только чувствует, оно и желает. Оно и мыслит. И мысли тоже не выходят за пределы каменной могилы, в которую они заключены. Я возьму это, говорит Господь, дам вам сердце плотяное. Плотяное это какое? Любящее. Страдающее вместе со страдающим. Плачьте вместе с плачущими. И радуйтесь вместе с радующимися. Вот это вот сердце живое. Оно бьющееся, оно плотяное. И вот это, говорит Господь, я сделаю. И говорит... «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и исполнять». Это условие Нового Завета. У Иеремии в 31 главе тоже сказано «Напишу закон на сердцах». Это все делает Господь. Он изымает устарелое, ветхое, каменное, влагает живое и делает так, что мы исполняем Его волю, Его законы, Его заповеди. Так как же нам быть? Как же нам совлечься и облечься, если Господь все делает сам, казалось бы, без нашего соучастия? Как разрешить этот вопрос? Вот в этом величайшая тайна взаимодействия бесконечного, вездесущего с очень малым, подобным атому в замыслах Божьих и в то же время любимым Его детищем, Сыном Его, нашим Духом. Нашим «я», нашей личностью. Вот величайшая тайна. Оказывается, мы должны сделать всего одно движение. Некоторые думают, это жизнь полной аскезы. Мы должны все время прилагать необычайное усилие для того, чтобы держаться. Ну, такой аспект присутствует в общении человека с Богом, да. Но самое первое и главное, что мы должны делать – и, может быть, единственное, что мы должны делать на самом деле, только не один раз сделать, а все время, это отворять ему дверь. Все стою у двери, и если кто услышит голос мой и отворит мне, я буду что делать?
Вечерять.
Вечерять с ним, и он со мной. Что такое вечеря? Это трапеза, это ужин. Это дружеское, полное любви, взаимопонимание, взаимоприятие, вкушение тех духовных брашен, хлеба, вина, на той самой трапезе обетованной, о которой сказано. И тут нет какого-то усилия, и нет мучений, и даже аскезы, скажу вам, там нет. Человек сидит за столом, вкушает из уст Божьих его слова, воспринимает его любовь, чувствует его присутствие и радуется. Я буду вечерять. Вот лучшего слова мы во всем Писании не найдем. Взаимоотношения Духа Божьего и Духа человеческого, которые как бы сидят за одной трапезой, вместе, в единстве и вкушают. Значит, мы должны сделать одно только – отворить. Отворить. Другой образ – это вот кубок, в который Господь наливает вино жизни, воду бессмертия, то молоко, от которого мы возрастаем во спасение. Вот тот напиток, который нам жизненно сейчас необходим для жизни духовной, да? Для бытия духовного. Кубок может стоять правильно и быть наполняем от Господа. Это чаша жизни. Может он наоборот стоять, перевернутый, обращенный вниз. И тогда вино, молоко, мед, вода проливаются мимо. Потому что когда Бог возвал Каина, он говорит, а что ты опустил глаза? Почему опустил лицо свое? Если ты туда смотришь, в бездну, как же ты Господа вызовешь, как его услышишь? А если делаешь добро, не поднимаешь ли лица? Кубок может быть, вот эта чаша может быть какой еще дырявый. Да, вливают, в одно ухо входит, в другое выходит, и сколько ни говори, все попусту. Цельный должен быть наш внутренний кубок, внутренний чек. И, наконец, он должен быть чистый. Кубок должен быть омыт перед тем, как в него священное вино, священную воду, мед, молоко наливают, потому что иначе это смешается с какой-то дрянью, грязью, и будет несъедобно, безрезультатно. Вот, собственно, о каких сосудах говорит апостол Павел, об этих сосудах в Доме Божьем, которые он наполняет. Сосуды существуют для того, чтобы из них ели и пили. Да? Значит, речь идет о нашем взаимодействии, о нашей отзывчивости, о нашей возможности принять Слово Божие. И еще более о желании нашем. У нас должно быть одно. Ищите прежде Царство Божие. Активный поиск, ответ Богу. И тогда мы принимаем все, что Он дает нам. Наш кубок наполняется его благодатью. Наши двери сердца отворены, и он входит, и дух его проникает в нас. И вот в этом раздатка. Почему в одних местах сказано «я сделаю», а в других сказано, что нам нужно усилия предпринимать, чтобы этим усилием войти в Царство Божие. И мы пожелаем каждой себе и друг другу, и всем жителям нашей страны, не только нашим единоверцам, всем, всему человечеству, всем сынам Адамовым, сынам человеческим, чтобы они откликнулись, чтобы они услышали, чтобы они навстречу Господу открыли духовные очи свои, сердца и духом устремились к Нему. И вот тогда Он пошлет спасение нам, стране нашей и всем сынам человеческим. Во имя Иисуса Христа, да будет так.
Аминь. Слава Богу.